Надежда Соколова. Мать-одиночка для темного князя. Читает та-то самая. Глава первая. В напрасных поисках за ней я исследил земные тропы. От гималайских ступеней до древних пристаней Европы. Она забытый сон веков. В ней несовершенные надежды. Я шорох знал ее шагов, и шелест чувствовал одежды. Тревожа древний сон могил, я поднимал киркою плиты. Ее искал, ее любил в чертах микенской Афродиты. Пред нею падал я во прах, целуя пламенные ризы, царевны солнца Тиах и покрывала Монны Лизы. Максимилиан Волошин. Она.
«Ну что, погадаем?» — хитро подмигнула Вика.
«А стоит?» — Лена устало зевнула, мечтая о горячей ванне, стакане холодного апельсинового сока, а затем о мягкой постельке и теплом пледе.
«Что я нового о себе узнаю? Очередной богатенький жених на горизонте появится?» «Нельзя быть такой пессимисткой!» — назидательно сообщила Вика и поморщилась, раскладывая на столе колоду карт. «Что ж у них телек так орёт-то?»
Привычно громким звуком, доносившимся из детской, Лена равнодушно пожала плечами.
«Они только сегодня утром от бабушки с дедом вернулись. А там, сама знаешь, им позволяют почти все. Сегодня перебесятся, завтра успокоятся. Должны, по крайней мере».
«И что у тебя за расклад?» На старом кухонном столе из дерева, накрытом потертой цветастой клеенкой, потрескавшейся от времени по углам, веером раскинулись обычные игральные карты. Какие в любом лаке купить можно. Вика утверждала, что прекрасно умеет по ним читать. Мол, кровь бабки ведьмы сказывается. Для Лены все это было китайской грамотой.
«Дорога дальняя, казенный дом», — дурачись пропела Вика. «Да не трусь ты. Поездка, причем с детьми. Мужик какой-то, вроде не молодой, но не старый. Ну и деньги, деньги вокруг».
«Угу, полно денег, и я среди них». Насмешливо согласилась Лена. «Цены тебе, дорогая гадалка, нет. Мужик-то хоть какой? Темный, светлый? Или, не дай бог, рыжий?
Брюнет. Про цвет глаз не спрашивай».
«Ну, хоть на том спасибо. Буду у всех встречных брюнетов размер состояния узнавать».
«Фома, ты неверующая, Ленка», — надулась Вика. «Мое прошлое гадание сбылось вообще-то». «Это когда я вместо Ниццы попала на болото?»
«Я тебе Ниццу не обещала. Сказала, водоем».
«Ага, болото — идеальный водоем. То-то я в нем несколько часов плавала и вылезти никак не могла».
Из детской послышались негодующие крики. Лена нехотя встала со стула и решительно направилась разбираться с двойняшками. «Не смей их наказывать, они еще маленькие», — раз за разом твердила мама Лены, потакая во всем мелким наглым бандитам. 6 лет не особые, маленькие, мозги в голове уже есть», — считала Лена, упорно оставляя провинившихся детей без сладкого или аттракционов. Бой подушками был в самом разгаре. Остались забытыми Том и Джерри, снова и снова гонявшиеся друг за другом на экране телевизора. Вся энергия выплескивалась в несчастные постельные принадлежности. На углу валялись десятки крупных и мелких перьев.
«Лишу конфет на 2 дня»,
— безжалостно сообщила Лена, приглушая надоевший мультфильм. Подушки разом зависли в воздухе, а затем хлопнулись вниз на перья.
«Ну, мама!»
— законючили хором неугомонный брат с сестрой.
«Подметите, уберите за собой. Через час я проверю».
Лена вышла из комнаты, заглянула в кухню. Вика сбежала, оставив на столе карты. Пиковый король смотрел на Лену задумчиво и строго, как будто говорил. «А стоит ли вообще верить этим гаданиям?»
«Не стоит». Согласно вздохнула она, собирая карты в колоду. «Богатый жених».
«Угу. Аж 3 раза». В свои 27 в сказки Лена не верила. Жизнь научила ко всему относиться скептически. Сказанное подругой забылось уже через полчаса, когда Лена, налив стакан такого желанного апельсинового сока и закрывшись на кухне, стала решать, где же взять деньги на подготовку к школе. Собрать 2 детей в 1 класс – квест еще тот. Что называется, как потратить поменьше, а купить побольше. Через 2 месяца двойняшкам исполнялось 7 лет, через 3 – 1 сентября.
Надо и день рождения, пусть не особо дорогой, устроить, и для школы деньги найти.
«Жених! Ау!»
— позвала в пространство замотанная Лена. «Где ты там потерялся? Деньги не забудь!» Пространство предсказуемо молчало, зато в детской снова раздались крики. «Неделя без сладкого!» — пообещала сама себе Лена и направилась в детскую.
«Мама! Мама! Портал! Смотри, как в Гарри Поттере! Ну, мама, посмотри!»
Дети подскочили к Лене, не успела она зайти в комнату. Лена открыла было рот, чтобы их отчитать, но краем глаза заметила цветастую радугу в углу детской.
«Что за...»
— изумленно пробормотала она, поворачиваясь в нужную сторону. «Не радуга, нет, скорее арка. Разноцветная, сверкающая.
Портал, мама!»
Мишка бросился в непонятную арку первым и исчез там. Дашка за ним.
«Стоять!»
— закричала перепуганная Лена, опрометью кидаясь следом. «И чтоб я больше...» Высокий брюнет с породистым лицом, одетый в средневековые коричневые штаны с синим камзолом, сидевший на чем-то отдаленно походившем на трон, прервался на полуслове, с изумлением глядя на Лену и весело скакавших рядом детей. «Вы кто? И как сюда попали?»
«Обалдеть!» — шокированно пробормотала Лена. «Жених! Настоящий!»
День не задался с самого утра. Ночью снилась какая-то серая муть с грязными лужами, лабиринтами и громко каркающими воронами. И встал Арчибальд фон Ромей, темный князь и повелитель земель ромейских, при отвратном настроении. Завтракая хмуро смотрел в окно. Серое небо, тяжелые свинцовые тучи, мелко накрапывающий противный затяжной дождь. Вот кто, скажите на милость, тренируется по такой погоде. Нет же, нужно перед троллями продемонстрировать удаль молодецкую, дать им понять в очередной раз, кто на землях хозяин. Идиоты твердолобые, с первого раза до них не доходит, а он, Арчибальд, обязан мокнуть под холодным дождем. Отставив в сторону тарелку с недоеденными блинчиками и ягодный морс в граненом стакане, Арчибальд неспешно направился в спальню, нехотя снял хлопковую рубашку, пристально осмотрел себя в зеркало. Вон после предыдущей битвы шрамы не все еще исчезли. До сих пор на плечах полоски видны. Теперь заново дерись, снова раны получай, тело истязай. Ты ж мужчина, терпи. Арчибальд выругался сквозь зубы, помянув всю свою многочисленную родню до седьмого колена. Мышцы качай, страну держи в железном кулаке и ни минуты отдыха. Поиграв теми самыми мышцами, вдоволь полюбовавшись рельефом, он надел другую, более теплую рубаху, изготовленную из шерсти. Домашние штаны тоже сменил на уличные шерстяные. Засунул ноги в сапоги, посмотрел на себя в зеркало. Кореглазый брюнет с тонкими губами и правильным носом. Знал бы кто, сколько магии уходит каждый раз этот нос, сломанный в боях, восстанавливать. «Аркадий?» — позвал устало. Вампир, высокий мускулистый шатен, зеленоглазый охальник, как звали его среди слуг, преданный друг и напарник в тренировках, появился мгновенно, одетый в такой же наряд и готовый к бою. «Наслать на них армию и дело с концом», — проворчал Арчибальд, направляясь вон из спальни. «Имидж?» — назидательно сообщил друг. «Нахватался слов заморских», — поморщился Арчибальд. «Спор тот был давний, ни к чему спорщики так ни разу и не пришли. Каждый остался при своем мнении. Арчибальду не хотелось без надобности свои ребра в драках ломать. Аркадий считал, что только так можно поддерживать авторитет среди воинственных рас. Тролли уже ждали на широкой каменной площадке за дворцом. Громадные зеленокожие туши, готовые драться всю жизнь, они полуголые, с ухмылкой наблюдали за подходившими друзьями. Арчибальд, не скрываясь, поежился от холодного, пронизывающего ветра, пробиравшегося под одежду. Погодка, чтоб ее. «И кому тут жить надоело?» — угрюмо поинтересовался он, подходя к десятку недовольных низкой, как они считали, зарплатой троллей. «Выходи по одному, бить буду». Драка закончилась быстро. Арчибальд, как и следовало темному князю, не стеснялся прибегать в бою к магии, и скоро все бунтовщики были красивыми звездами раскиданы по двору. Арчибальд аккуратно потрогал пальцем заплывший левый глаз. Что ж,
В этот раз, можно считать, легко отделались.